Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 30 июня. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите «Жертвы войны», «Праздник молодых», «Семилеток за борт», «Лапа в ладошке», «Зарядка со звездой». Афоризм дня.
Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает. Буало.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. Гражданская война на Украине продолжает свою жатву. Еще один наш коллега погиб при выполнении своего профессионального долга. Это Анатолий Клян, оператор Первого канала. Анатолий Клян погиб в Донецке. Эту информацию подтвердил сам телеканал в понедельник, 30 июня, в выпуске новостей. Анатолий Клян получил смертельное ранение в живот возле одной из воинских частей, куда съемочная группа приехала делать репортаж. Ему было 68 лет. Генпрокуратура ДНР завела уголовное дело после гибели журналиста. К местным новостям. Работы по реконструкции площади Победы, начатые в 2013 году, будут продолжены. Выделены краевые средства в размере 3 миллионов рублей, которые Железногорск в этом году выиграл в краевом конкурсе. Напомним, что в прошлом году Железногорск выиграл губернаторский грант в размере 2 миллионов рублей. На эти средства на верхней площадке была выложена новая брусчатка, покрашена стелла, обновлены архитектурные элементы мемориального комплекса. В этом году будет продолжена укладка брусчатки. На центральном кольце будет оформлено вертикальное озеленение в форме двухметровых шаров. В рамках проекта планируется цветная подсветка надписей городов-героев, стелы, флагштоков, а также установка торшеров со светодиодными светильниками в форме шара. Продолжаем выпуск. До завершения проекта «Школа Росатома» остался день. По мнению педагогов образовательных учреждений, которые приняли в нем участие, проект стимулирует, организует и имеет положительное значение в целом для городской системы образования. Кроме того, сами педагоги отмечают свой профессиональный рост. Постоянно растущий интерес к проекту отмечается и среди учащихся. Ученица 9-го D-класса 103-го лицея Евгения Захарчук второй год участвует в проекте «Школа Росатома». Чтобы принять участие в конкурсе школьных СМИ «Спасибо за то, что ты есть», из разных закрытых городов в Железногорск съехались учащиеся, которые занимаются изданием школьных газет, выпуском теле- и радиопередач на школьную тему. За определенное время ребятам предстояло сделать газету о нашем городе, снять видеоролик и выпустить радиопередачу. Команда из 3 человек, в которую вошла Евгения Захарчук, стала победительницей в номинации «Газета». Летом Женя отправится в лагерь «Орленок». Это ее награда за победу.
Конкурс был достаточно сложный. Заняли первое место мы, думаю, за качество текста, качество верстки. Оценивали нас профессионалы в этой работе. Конечно, итог этой работы – это поездка в Орленок. В Орленке я буду второй раз, тоже благодаря школе Росатома.
Обладатель Кубка школы Росатома станет известен уже 1 июля. Пока Железногорск занимает лидирующую позицию. На втором месте – Зеленогорск. На третьем месте – Саров. Кубок – это признание первенства системы образования города среди других городов госкорпорации Росатом. Дважды в 2012 и 2013 годах Железногорск уже завоевывал звание лидера образования. «Жить для людей». Вечер-портрет, посвященный памяти почетного гражданина города, исследователя истории Железногорска Сергея Павловича Кучина, которому 3 июля исполнилось бы 90 лет со дня рождения, состоится в этот же день в МВЦ. В основе сценария вечера лежит книга Сергея Кучина «Река по имени Семья». В подготовке вечера-портрета приняли участие ДК, Центральная городская библиотека имени Горького, Театр кукол, ветераны ГХК, ВНИПЕД, сотрудники клинической больницы 51, Красноярское краевое управление МЧС России, школьники города, творческие самодеятельные коллективы. Завершится вечер открытием памятного камня во дворе музея. На его месте планируется установить бюст Сергея Кучина. С таким предложением Пенсионный фонд России вышел к администрации города. Начало вечера в 16 часов. Вход свободный. К другим темам. Этап Кубка России по триатлону пройдет в Железногорске 6 июля после долгого перерыва. Напомним, раньше проводить старты не позволяло состояние асфальта на трассе. Однако сейчас организаторы нашли участок, подходящий для всероссийских соревнований. В старте примут участие сильнейшие триатлеты от Читы до Москвы. Основная дистанция – 750 метров плавание, 20 километров велосипед и 5 километров бег. В рамках соревнований пройдет чемпионат края. Триатлеты будут выступать в 20 возрастных категориях. Также состоится массовый старт. старт, в котором сможет принять участие любой железногорец и преодолеть сокращенную дистанцию. Вот что рассказал председатель Краевой федерации триатлона Владимир Мусиенко.
Будет яркая, интересная борьба. Просим всех прийти, поддержать и наших атлетов, и просто посмотреть на красивый спорт, который очень динамично развивается. Мало, может, пропагандируется через центральное телевидение. Здесь не дорабатывает Федерация триатлона России, мы считаем. Потому что нет прямых репортажей. Тем не менее, те люди, которые попали на триатлон, а мы ездим на различные международные соревнования, один раз они потом становятся нашими поклонниками на долгие-долгие годы. И поэтому надеемся, что два железногорских старта в начале июля тоже сделают еще один шаг к популяризации триатлона.
А днем ранее, 5 июля, в Железногорске состоится этап Кубка России и первенства страны для любителей и ветеранов по акватлону. Спортсменам предстоит 2,5 километра бега, 1 километр плавания и снова 2,5 километра бега. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Продолжаем программу. «Танцуй, пока молодой». День имени себя отпраздновала железногорская молодежь в пятницу 27 июня. Парни и девушки весело и с огоньком гуляли сразу на нескольких площадках города. У сцены на площади Ракушка и по территории парка. За отдыхом молодых пристально наблюдала Катерина Добреля.
На ваш взгляд, что такое молодость?
Развлечение.
Хорошее настроение.
Танцуем, адреналин получаем.
Молодость с развлечением, любовью, друзьями хорошими.
С днем молодежи!
Молодость с чем ассоциируется?
С детством ассоциируется, с необычными поступками, веселыми моментами, побольше здорового образа жизни.
Ну, с чем-то таким ярким, позитивным, энергии много.
Остается только добавить, что молодость – это свобода. Свобода взглядов и принципов, свобода выбирать свой путь, свобода мыслить самобытно. И это действительно актуально в свете последних мировых событий и украинского кризиса. Почему даже в праздничном материале нельзя обойтись без политики? Все понимают, что молодежь – это реальная сила, и она должна быть умной и думающей. Только тогда нам не грозит повторение сценария Укрмайдана. Отличается ли молодежь Железногорска этими качествами? Об интеллектуальном потенциале заявлять не берусь, но о творческом настрое и разнообразных неагрессивных увлечениях рассказать точно нужно. Подтверждением тому выступили практически все мастер-классы и арт-пространства, задействованные в парке на Дне молодежи.
На педагогическом университете занимаемся.
Ну, своя танцевальная группа, да?
Да.
Какое у вас направление танцев?
Триггетон, хип-хоп, гоу-гоу, R&B, бачата. Сегодня мастер-класс мы проводим по направлению латиноамериканского. Танцев – это реггетон. Навыкам реггетона несложно научиться, если ты любишь музыку, если у тебя есть настроение танцевать. То есть даже подходят мальчишки, которые не умеют двигаться, но им нравится, и они уже могут имитировать. У них хорошо получается.
Катерина, Дарья Владимировна.
Дарья, вы какую-то прям лесную фею сегодня представляете.
Так, спасибо, нет, но я эльфийка. Мы представляем клуб развития молодежи «Кром» совместно с клубом «Крылья», который базируется в Железногорске. Сегодня мы здесь хоббиты, эльфы. Мы ворки.
Что вы сегодня предлагаете нашей молодежи?
Нашей молодежи мы сегодня предлагаем возможность попробовать пострелять как из ролевого лука, так и из спортивного лука, чтобы попробовать и оценить разницу. Также вон девушка продает украшения ручной работы и подраться на бомболыгах. Импровизированное оружие. Мягкая большая палка с рукоятью. Также вы можете попрыгать через канат.
А чем может пригодиться вот такое вот умение, особенно вот на ролевых луках?
Если в жизни, то девушка научится отбиваться. Вообще это очень интересно, развивает как физически, так и духовно.
Вообще сложно научиться этому искусству.
Главное усердие, а так нет.
Один пробный выстрел из лука и в десяточку. Моя цель в виде белого воздушного шарика покачнулась от удара поролонового наконечника стрелы. А в это время с самой высокой точки трекового трамплина на Ракушке уже стартовал первый участник велосипедного маунтинбайк-заезда. Сальто, кувырки, катание на одном колесе, повороты под 180 градусов и еще масса цирковых трюков. Что только не исполняют эти ребята на своих железных конях.
Геращенко Никита.
Никита, как давно вы этим занимаетесь?
2008 года примерно.
Насколько сложно вообще этим заниматься?
Ну так, не очень сложно. Просто надо много тренироваться. Ну и травм очень много в этом спорте.
Назовите свой послужной список травм.
Ну у меня сейчас проблема с коленкой, там мениски повреждены, связки. Вывих плеча был, несколько переломов ключицы. И куча мелких травм, которые я не считаю.
Но это стоит того?
Да, конечно, стоит.
Самоучка или есть наставники?
У нас в городе есть постаршие люди. Они меня учили, можно сказать.
А они у кого?
Они смотрели видео всяких профессионалов зарубежных. в основном.
Но помимо очевидно позитивных мероприятий, на Дне молодежи не обошлось и без казусных моментов. Так, в 16 часов на аллее парка городу был торжественно презентован памятник добру в виде бронзового одуванчика. Автор композиции – известный российский скульптор и художник Григорий Потоцкий. И все бы ничего, и задумка вроде хорошая, но не вызвал у меня мрачный зелено-черного цвета шар с растопыренными шипами добрых и позитивных чувств. Скорее наоборот. Сомнения добавили и совсем уж каббалистические символы – ладони с глазами в центре, которые изображают тычинки бронзового цветка. К слову сказать, это уже третий в России подобный памятник, и когда он был установлен в Севастополе, то вызвал бурю негодования со стороны жителей. Южане окрестили его кошмарным рукастым сооружением. Позже памятник был снесен в городе на Черноморском побережье. И по нашей последней информации, в Железногорске памятник тоже подвергся действиям рук вандалов. В субботу утром он был опять восстановлен. Однако Григорий Потоцкий уверен, что бронзовый одуванчик принесет Железногорску только положительные эмоции.
Открытые ладони, на них нарисованы открытые глаза, понятный всем знак, обнимаю, понятный всем конфессиям знак доброты. Ладошки образуют форму шара. Пока мы добрые, земля будет. Очень такое легкое прочтение, одуванчик. Символ непорочности, символ чистоты. Вот так возникла эта идея, и памятник установлен уже в 18 сторонах мира. Железногорск – это самый чистый. Чистый город, самый чистый, наверное, воздух, самое такое сокровенное место. На самом деле, это центр России.
И под конец хочу вернуться к разговору о виновниках торжества нашей железногорской молодежи. Принято считать, что молодые – это категория людей от 14 до 35 лет. Но ведь никто не отменял законы душевной непосредственности и свежего взгляда на жизнь. Поэтому возраст для некоторых горожан, как показал праздник, вовсе не помеха. На спортивных мероприятиях, которые были организованы городской ДЮСШ, мне удалось познакомиться с тетей Ниной. Именно так ее представили со сцены, когда она умудрилась за полминуты отжаться 17 раз. А вам, что называется, слабо? Так, на минуточку, тете Нине в этом году исполнилось 69 лет. Она инвалид, но, вопреки всему, полна энтузиазма и считает, что человек в любом возрасте должен чувствовать себя молодым.
Как вам это удается?
Я, во-первых, зарядку каждый день делаю. И еще я иногда хожу заниматься Шабанову.
Где сегодня вы еще участвовали?
Везде вот здесь. Как начала кругами, везде. На велосипеде даже прокатилась. И вот даже по дротик кидала.
Отжиматься как было? Тяжело?
Тяжело. Ну, а что сделаешь? Я дома иногда, у меня гирька такая небольшая, ее поднимаю.
Нашей молодежи что-нибудь пожелайте?
Молодежи пожелаю, чтобы они были всегда счастливые, здоровые и красивые. И всегда занимались спортом.
В мае во всех детских садах прошли выпускные. Детей осенью ждет школа. Но должен ли ребенок окончательно сказать «прощай» детскому саду на 3 летних месяца, когда для него еще не прозвенел первый звонок? Где ему быть, если у родителей нет возможности сидеть с ребенком дома? Имеют ли право 7-летние мальчишки и девчонки остаться в дошкольном учреждении до осени или их безоговорочно выставить на улицу? В этих вопросах разбиралась Татьяна Зимина.
Поводом для поиска ответов послужило обращение в нашу редакцию жительницы города Евгении. Ее 7-летний сын Илья Шалагин остался неудел после выпускного в детском саду номер 68. Мальчика отчислили из дошкольного учреждения вскоре после праздника со словами: «Вам уже исполнилось 7 лет, Илья не может находиться в саду». Маму убедили, что по закону она должна написать заявление об отчислении ребенка из садика, рассказывает Евгения.
Выдали документы буквально за неделю до выпускного. Сказали, что мы должны в срочном порядке их подписать. Именно о том, что отчислить ребенка из садика. Не объяснив, к чему, зачем. Быстро-быстро за один день, чтобы все сделать. Обращаясь к заведующей, пыталась объяснить, что я воспитывала одна и оставаться ему не с кем. Она сказала, что ничем помочь не может.
Написать заявление об отчислении ребенка из детского садика оказалось серьезной оплошностью. Если нет заявлений родителей, никто не имеет права выставить ребенка из дошкольного учреждения, даже если ему исполнилось 7 лет, пояснили в управлении образования. Но заявление от родителей делает этот процесс необратимым, говорит руководитель управления образования Валерий Головкин. Он хорошо знаком с историей семьи Шалагиных.
Период нахождения ребенка в дошкольном учреждении от 0 до 7 лет. Это прописано в федеральном законодательстве. Никто заставить меня под страхом смертной казни не может написать заявление на членение. Это мое волеизъявление. Другое дело, что на 1 сентября ребенок, который старше 7 7 лет уже де юре, де факто, не может находиться в этом учреждении. Так вот, если я заявление написал, потом вести переговоры о том, что кто-то где-то заставил маму или папу ребенка писать заявление, это доказать практически невозможно. Если заявление написано, ребенок завтра выбывает из дошкольного учреждения в связи с отчислением, и принять его в этот ли садик, в любой другой, когда ему исполнилось 7 лет, у меня уже нет законных оснований.
У родителей, чьим детям к летнему периоду исполняется 7, есть несколько вариантов пристроить своего ребенка. Валерий Головкин их перечислил.
У родителей есть возможность ребенка вывести из садика и находиться с ним дома в отпуск. Есть возможность ребенка на это время, и ему уже сегодня есть 7 лет, устроить в лагерь с дневным пребыванием в той школе, в которую он пойдет, либо в другой школе. Для 7-летнего ребенка приобрести путевку в загородные оздоровительные лагеря на одну из смен. И говорим родителям, если у вас вообще вариантов никаких нет, то мы готовы в течение месяца, полутора вашего ребенка не выпускать из дошкольного учреждения, предоставив ему место на этот период. Но это будет уже не подготовительная группа одного возраста, а это будет разновозрастная группа двух или трех возрастов.
Родители вправе выбрать один из этих вариантов, но при условии, что им это будет заранее предложено. Ведь известно, что пришкольные и загородные лагеря начинают формировать уже в феврале. Так за сколько же должны предупреждать заведующие детских садиков или другие уполномоченные сотрудники дошкольного учреждения родителей о том, что их ребенок может стать кандидатом на вылет? Валерий Головкин рассказал о законных сроках.
Самый разумный ход, когда воспитатель подготовительной группы, заведующий этого дошкольного учреждения, начинает разговор о лете не 1 июня, а 1 декабря, 1 января, чтобы у всех было время подумать, порассуждать и поискать разные варианты. Если такие случаи возникают, своевременно собрание пришло, друг другу не напомнили, варианты не поискали, и вдруг утром пришли, все, завтра пишете заявление, и послезавтра вы свободны. Если законный представитель ребенка, ни бабушка, ни дедушка, повстречался с заведующим и не нашли понимания, не договорились, тогда третья стороной может выступить управление образования, либо отдел образования, и мы тогда уже вместе поищем возможные варианты.
Нашу героиню Евгению проинформировали за 2 недели до выпускного. Молчали все, и воспитатели, и заведующие, вспоминает Евгения.
Нам после майских праздников просто выложили список до 1 июня, кто ходит, потом до 1 июля, кто ходит, и до 1 августа. Ни один воспитатель не предупредил, что сходи поговори или не подписывай пока, потому что они же все равно по 40 лет отработали, не зная, чем чревато подписание.
Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности. Евгения вместе с сыном в полной мере ощутили это на себе. Сейчас вместо полноценного отдыха перед долгим учебным годом будущий первоклашка Илья по 10 часов находится с мамой на работе. Заведующая детским садом номер 68 сейчас находится в отпуске. И спросить у нее, были ли заблаговременно проинформированные родители семилеток о том, что летом им придется очистить помещение, нет возможности. Но мы обязательно поинтересуемся. Илью все-таки удалось пристроить на июль в детский садик номер 64 «Алые паруса». Здесь, как оказалось, есть платные группы для таких вот оставшихся за бортом ребятишек. Цена вопроса – 9 тысяч рублей. Но об этом варианте одинокая мама Евгения узнала тоже случайно, без помощи управления образования.
«Я и моя собака». В Железногорском детском садике номер 71 «Сибирская сказка» состоялся праздник для детей в рамках проекта «Лапа в ладошке». Подробности нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Проект «Лапа в ладошке» реализуется детским эколого-биологическим центром совместно с садиком номер 71 «Сибирская сказка». Идея воплотилась в жизнь благодаря победе в грантовом конкурсе ГХК ТОП-20-2014. Теперь сотрудники центра осваивают новое направление в своей работе – канистерапию, то есть реабилитацию детей-инвалидов с помощью собак. В рамках проекта уже проведен конкурс рисунков и фотографий «Я и моя собака». Всего на него поступило около 50 работ, авторами которых стали воспитанники детских дошкольных учреждений. Самое большое количество рисунков на конкурс принесли ребята из детского сада номер 71. 27 июня здесь состоялось награждение победителей и участников акции. А для ребят выступили четвероногие друзья. Вот что рассказала заместитель директора детского эколого-биологического центра по воспитательной работе Наталья Шулепова.
В нашем центре занимаются собаки уже очень давно, но вот эта тема для нас новая. Чтобы помочь ребенку получить какое-то эмоциональное, положительное состояние и, может быть, изменить состояние его здоровья, взялись за такое дело. Сегодняшний праздник проходит тоже в рамках проекта для того, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме.
Залуцкая Елена, учитель-логопед группы для детей со сложной структурой дефекта МГДУ 71 «Сибирская сказка». Мы рисуем собак, лепим их, рассматриваем, как сегодня на празднике наблюдаем за собаками. И только после того, как ребенок готов, мы погружаем его в канистерапию, то есть так называется терапия с помощью собак. Вот эта канистерапия уже проводится индивидуально на территории ДБЦ средствами кинологической секции ДБЦ со специально обученными собаками.
Помимо основных обязанностей, которые человек возложил на своего преданного четвероногого друга, собака всячески негласно заботится о своем хозяине, оберегает его от различных неприятностей, о которых человек даже не подозревает. Как говорят специалисты, по канистерапии собака занимает достойное место в современной медицине наравне с врачами и в меру своих сил помогает больным вернуться к нормальной жизни и почувствовать ее вкус.
Путянина Анна Владимировна, я руководитель объединения «Я и моя собака» детского эколого-биологического центра. У нас сегодня в гостях один из четвероногих представителей, который на сегодняшний день у нас самый яркий, самый лучший канистерапевт в Красноярске. На всех сайтах она уже стоит. К ней уже в очередь выстраиваются ребятишки, больные из города Красноярска. Это маленький черенький метис от Жилика. Ее хозяйка Хоменко Виктория Анатольевна. У нас уже 3 раза приезжали ребятишки с ДЦП. Причем, если вот ребенок на первое занятие приезжает, ребенок просто боится собак. Изначально боится собак. Сначала идет знакомство издалека. То есть никто сразу ему собаку в руки не дает. А ребенок смотрит. Постепенно контакт происходит все ближе. Потом ребенку дают собачку погладить. И когда у него уже положительный настрой, то есть собачку он не боится, уже идут различные там мероприятия.
На встречу с воспитанниками детского сада приехали ребята, которые занимаются в объединении «Я и моя собака» детского эколого-биологического центра, а также специалисты по канистерапии из краевого центра. Четвероногие друзья на радость детворе показали десятки трюков.
Даша, мне понравилась белая собачка, они прыгали, но вот так делали кольца, и собака через руки перепрыгивала. Она сейчас прыгает через вот это колечко.
Ходили на занятия с внучкой, и ей там очень понравилось. У нее был страх перед животными, хотя она хоть и любит этих животных. А здесь не было никакого ни страха, была радость. Вместе они играли, мячи кидали, она кормила прямо с руки. И ей понравилось, еще хочет ходить. И самое главное, что общение с животными плодотворно влияет на психическое развитие.
Рубрика «Православие» продолжает программу. В студии автор и ведущий – диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 2 июля Русская Православная Церковь чтит память святого преподобного Паисия Великого. Преподобный Паисий называется Великий за свои великие подвиги. Жил он в V веке в Египте, происходил от богатых и благочестивых родителей христиан. Когда умер его отец, ангел явился его матери и сказал: «Зачем ты сильно печалишься, заботясь о детях? О них заботишься не ты одна, но и сам Бог, отец сиротствующих. Оставь печаль свою и посвяти одного из сыновей на служение Богу». Тогда мать отдала Паисия в церковный клир. Достигнув зрелого возраста, Паисий захотел поступить в иноки и был отправлен в скит под руководство славившегося в то время подвижника Памвы. «Чадо Паисия», — поучал Памва, — «начинающему подвижнику нужно предохранять свои чувства от всяких соблазнов, не смотреть ни на кого, а ходить, опустив глаза, для созерцания Бога». Паисий 3 года ходил с опущенными вниз глазами, прилежно занимаясь чтением священных книг, телесные страсти побеждал молитвой и постом. Желая больших подвигов, святой Паисий принял подвиг постничества и молчания. Не ел ничего всю неделю, только в субботу и воскресенье вкушал немного хлеба с солью и выпивал воды. Удалился в уединение в пустыню. Однажды сам Господь посетил Паисия в пещере и сказал, что ради него вся обширная нитрийская пустыня будет населена подвижниками. «А где же они достанут здесь все нужное для себя?» — спросил Паисий. «Если они станут исполнять заповеди мои, то я буду доставлять им все необходимое». «Еще об одном спрошу тебя, Господи», — сказал Паисий. будут ли подвижники в состоянии избежать бесовских искушений. Если будут стараться исполнять мои заповеди, то я поставлю их выше бесовских искушений и хитростей, отвечал Господь. Дьявол хотел искусить Паисия сребролюбием. Он возбудил одного богатого египтянина принести ему денег. Но святой понял замыслы дьявола и, встретив жертвователя, сказал: «Нам, пустынникам, не нужно ни серебра, ни золота. Лучше раздай деньги нищим, убогим и сиротам в Египте». Однажды, когда святой Паисий молился, то почувствовал, что он как бы на крыльях был вознесен на небо. Там он увидел райские селения и блаженствующих святых и удостоился причастия невещественных тайн Божьих. Слава его святой жизни привлекла к нему весьма многих из иноков и из мирян, чтобы подвязаться около него, и он руководил всеми ими. Святой Паисий проникал в помыслы других. Один инок в разговоре с иудеями о религии на убеждение иудея, что истинная религия – иудаизм, а не христианство, сказал: «Может быть и так». Увидев этого инока, Паисий спросил: «Кто ты? Я не узнаю тебя». «Я ученик твой», – отвечал инок. «Нет, ты не христианин. От тебя отошла благодать крещения», – продолжал Паисий. Он помог иноку осознать грех отречения от Христа и молитвой и спросил ему прощения. Святой Паисий умер в глубокой старости, а мощи его святой Исидор Пелусиот перевез в свою Пелусиотскую пустыню.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 3058 от 13 мая 2009 года.